Слово предоставляется Константину. Пожалуйста, Константин.
Всем привет, меня зовут Костя, я алкоголик. Я протрезвел 12 апреля 2013 года, когда пришел на группу анонимных алкоголиков. Я пришел туда уже в завязке, так сказать. Не пил практически 3 месяца. Это был самый, наверное, длительный срок моей трезвости за все предыдущие 20 лет, начиная со школы. Но я не знал, что мне делать дальше. Я не мог уже пить дальше и не мог не пить. Выпивать я начал рано. У меня такая вот штука, вот в рассказе Билла, Билл тоже об этом пишет, что вот когда в армии он открыл для себя алкоголь и позабыли серьезные предостережения и предубеждения родственников. И я вот тоже лет до 15, до 16 выпивал, но это было нечасто и ничего особенного в этом я не находил. Где-то это происходило в компании, во дворе. Я ничего в этом не видел. Но когда вот мне исполнилось 16 лет, я вот так же, как и Билл, наверное, открыл для себя алкоголь, именно обуреваемые чувствами. У меня тогда появилась первая девушка, я в нее влюбился. И алкоголь делал для меня такую интересную штуку, он делал меня другим человеком. Я становился другим. Мне становилось легко, комфортно, непринужденно. Я становился тем человеком, которым всегда был, хотел быть. И я сразу же это все дело распробовал и стал пить профессионально, практически каждый день. У нас не принято долго говорить об употреблении, мы все-таки здесь собираемся для того, чтобы говорить о решении проблемы. Ну, вкратце, моя история. До 20 лет я как-то еще пытался контролировать. Ну, в общем-то, у меня не было особых проблем с этим. Было весело. Мне казалось все это забавным, веселым. Всегда каждый вечер сопровождался пьянками-гулянками, компанией. Мне казалось это вполне естественным и вполне нормальным с друзьями вечером собраться, выпить чего-нибудь там. Мне казалось, что все люди, взрослые люди, все так ведут. Почему-то вот у меня была такая идея. И в 20 лет я в 19 женился, в 20 развелся. И это, наверное, таким послужило толчком для моего дальнейшего пьянства. Я, обуреваемый чувствами, решил, как вот утопить это все дело в вине, и пил. Этот запой у меня продолжался порядка там 10 месяцев, наверное. Это продолжалось и днем, и ночью. Было удобно, на самом деле. Хорошее оправдание для того, чтобы пить. Затем в течение нескольких лет я экспериментировал с другими веществами. Ну, потом снова вернулся к бутылке, позабыв все, как страшный сон. И в 2002 году, и тогда после реабилитации, я как раз узнал о программе «12 шагов», я познакомился с Содружеством анонимных алкоголиков, в течение какого-то времени походил на эти группы, мне, ну, в общем-то, понравились и эти люди, и то, что они говорили. И я считал, что эта программа, наверное, очень хорошая и должна им помочь, но я не считал себя таким. Хотя я стоял на учете в наркодиспансере с диагнозом алкоголизм, но почему-то я решил, что это не про меня. Мне казалось, что я знаю, что такое алкоголизм. Это, наверное, те самые люди, которые где-то там валяются на помойке, бомжуют. А так как у меня не все было так плохо, я был молод и здоров, и поэтому, наверное, я не считал себя алкоголиком, вот и все. Я понятия не имел, на самом деле, что это такое, и не хотел знать. Закончились мои походы на группы тем, что я снова начал пить, потому что я не проявил интереса к этой программе, да, и тогда на тот момент у нас в Тюмени не было ее, можно сказать. Просто ребята собирались, говорили, общались больше. Вот. И через полгода я снова начал пить и решил, что я все-таки, ну, докажу, что я не такой. К тому времени у меня, тогда еще на тот момент, на 2003 год, у меня не было таких, ну, скажем так, серьезных проблем, наверное, из-за алкоголя. Не было белой горячки, я не сидел в тюрьме там, и так далее. Да? Вот то, что у других ребят было. Мне казалось, что я из-за этого вот отличаюсь от них очень сильно. И все это потом впоследствии, конечно, случилось. И проблемы с милицией, и белая горячка. Но это было после. И вот с 2003 года я поставил себе цель, так сказать, взять себя в руки и сделать все то, что делают, ну, другие люди. То есть создают нормальную семью, находят работу, зарабатывают деньги, строят там дома, детей там, и прочее, прочее, прочее. Вот. И я начал целенаправленно к этому ко всему идти. И, знаете, начало получаться. Я еще там как раз сходил к какой-то бабке, она там что-то меня там заколдовала. На какое-то время, наверное, месяца 3 или 4, я вообще прекрасный такой контроль поймал. Я мог пить, мог не пить. Ну, в общем, как вот все нормальные люди себя вел. Вот. Ну и так эта история у меня продолжалась в течение 2 или 3 лет. И когда у меня родился сын, я обратил внимание на то, что я слишком, наверное, много пью. Это был 2006 год. Я приходил каждый вечер с работы, выпивал бутылку водки и шел пить дальше. И как-то вот я понимал, что это, наверное, не очень хорошая идея. Маленький ребенок тут грудной, тут папа в стельку пьяный каждый вечер почему-то. И я вот решил остановиться, но остановиться уже не получалось. Я тогда обратился к своему наркологу, сказал, что-то вот у меня не получается, ну, меня поздравили, сказали, молодец, все, давай снова будем лечиться, все будет хорошо. Ну, на 4-й день я с белой горячкой уехал в психушку, вот, и где на 6-й или на 7-й день я только в себя пришел, я был в очень тяжелом состоянии. Первым делом, когда я смог говорить и пообщаться с врачами, я спросил, когда меня отсюда выпишут, да, и когда, и как мне дальше быть. Вот. Врач меня припугнул, объяснил, что мое дело серьезно, и при выписке объяснили мне, что я больше не должен пить ни капли, иначе это меня убьет. Или сделает пациентом постоянно, на постоянное место жительства я туда перееду. Все. Ну, меня это продержало в течение месяца. Потом случилось то, что случилось. Я перенервничал, и мне показалось, да гори все оно синим пламенем. А почему бы не попробовать? Может, врачи ошибаются. Но я провел удачно этот эксперимент. И до 2013 года я уже, наверное, больше не останавливался. Я старался пить каждый день, потому что знал, что если будет несколько дней пропусков, потом это все превратится в очень серьезный запой, там, с драками, с приводами опять в милицию, со скандалами дома. Поэтому старался пить часто, но вот все пытался и пытался до последнего контролировать. И это у меня иногда получалось, но в основном не получалось, и если день-два я мог выпивать какое-то определенное количество алкоголя, то на 3-й или 4-й день у меня уже срывало стоп-кран, и все. Я пил до тех пор, пока мог ползать. И Новый год 2013. К этому времени я серьезно сдулся. Мне уже казалось, что вот эта вот жизнь на этой планете Земля, наверное, не очень хорошая идея. Вот. Как-то мне не повезло все-таки в этой жизни. И ничего уже хорошего тут не будет. Но все-таки вот у меня была семья, да, и дети, которые я, ну, испытывал чувства. Поэтому вот как-то хотелось вот эту историю немножко закончить как-то получше. И все-таки попытаться все-таки сделать еще одну попытку бросить пить. На Новый год, естественно, я напился, конечно же, сразу же после этого принятого решения. Ну, на 2 или 3 числа, когда я уже отошел немножко, со мной что-то произошло. Очнувшись в полностью разбитом доме, стекло, осколки, ни жены, ни ребенка, какие-то клочки волос, все вот этот вот бардак дома, я вдруг впервые в жизни понял, что мне нельзя пить ни капли. До этого мне много раз говорили родственники, родные, друзья, врачи, но я почему-то не слышу. Ребят, выключите микрофончик, пожалуйста.
Пожалуйста, микрофон выключите.
И вот.
Выключите микрофоны, пожалуйста.
Спасибо. Ребят, пожалуйста, если кто-то микрофончик не выключил, выключите. Мы продолжим сейчас. И вот 3 января 2013 года стал вот таким у меня переломным днем. Я ничего не делал для того, чтобы протрезветь. Абсолютно ничего. У меня даже, в общем-то, серьезных каких-то вот таких мыслей не было. Просто, ну, было некое желание, да, все-таки когда-нибудь бросить, но не сейчас. И вот тут вдруг со мной что-то произошло. И вот прям как голос такой в голове прозвучал, что я не должен больше пить ни капли. Меня эта мысль испугала, потому что я точно был уверен, я точно знал, что если я не буду пить в течение там какого-то времени, я точно сойду с ума и покончу с собой. У меня были такие уже моменты в жизни. Я знал, что на этой планете я жить без алкоголя точно не могу, мне это неинтересно. Но, тем не менее, я почему-то прислушался к этому голосу и решил предпринять действительно эту попытку, несмотря ни на что. Я четко для себя решил, что я с этого момента не должен больше пить ни одного грамма, ни капли. Сделать я это должен, пускай, если даже не ради себя, то хотя бы ради детей, ради жены. Я им действительно многое задолжал за те годы, что я пил. Я относился, ну, совершенно по-свински к этим людям. И я начал трезветь. День за днем было тяжело, но через месяц мне стало немного легче. И в конце февраля я вдруг заметил, что хотя физически мне было, в общем-то, неплохо, вот это уже и руки перестали трястись, голова, вот как-то более-менее настроение улучшилось. Но мне снова начало становиться вот невыносимо. Вот многие из вас меня поймут, о чем я говорю. Я когда говорю с людьми независимыми, они вот не понимают этого. А наш брат понимает, о чем я говорю. Вот тогда вот я, наверное, задумался и вспомнил про анонимных алкоголиков. И тогда мне подумалось, а вот, возможно, ведь это и есть алкоголизм, вот тот самый, о котором они говорят. Ну, я решил все-таки идти до конца, но не возвращаясь в анонимные алкоголики, пытался трезвиться. Это у меня продолжалось до апреля, когда мое состояние стало, ну, настолько плохим, что у меня каждодневные мысли о суициде. Я пытался работать, но все меня раздражало, бесило, все валилось из рук. Каждый день как бой страшный смертный бой до последнего патрона. И закончилось это тем, что я однажды зашел в магазин за хлебом там, и вдруг очутился почему-то у прилавка с ликеркой, и какой-то как провал в памяти, и вдруг я очнулся и стою, смотрю, и у меня слюна бежит вот на это вот все благолепие. Ага. И вот тогда я действительно испугался по-настоящему. Я понял, что со мной происходит что-то странное. Я понял, что я больше не владею собой. И тогда я все-таки вспомнил снова про анонимных алкоголиков и решил все-таки пойти, потому что больше некуда было идти. К врачам я ходил, религии я пробовал интересоваться, там и в церковь ходил, и все. К бабкам я ходил, пробовал другие вещества, чтобы как-то преодолеть вот этот свой алкоголизм, но это ничего не работало. Деньги, работа, все это у меня было, все это было перепробовано, но ничто не могло меня удовлетворить в этой жизни. И вот 12 апреля 2013 года я пришел, или вернулся, как правильно сказать, на группу. Мне было страшно, жутко. Я когда уходил, я не очень хорошо ушел, там, можно сказать, со скандалом. Я рассказал всем, что думаю об этой всей конторе, и пошел. И вот, поджав хвост, я так робко вошел, вернулся, зашел. Меня так радушно встретили, там были два человека, которые все эти годы не пили, меня помнили, обрадовались так мне. И вот тогда, наверное, вот за долгие-долгие годы, наверное, с юности я не испытывал такого ощущения, я почувствовал себя, что я дома. Мне так кайфово стало, прямо ощутил прям такое удовольствие. Меня перестало беспокоить вот эта моя больная голова, где вот вечно какие-то там происходили совещания, какие-то осуждения, обсуждения. Все это утихло. Я почувствовал себя вот как вот в детстве, вот в каком-то под такой защитой, в таком комфорте, в таком уюте. Я не помню, мне казалось, что я там сидел, плакал на собрании. Хотя я потом спрашивал, ребят говорят, да нет, ты гонишь, ничего, ты там не плакал, ты сидел так, что-то говорил, там высказывался, все здорово было. А мне вот казалось, что я там сидел, плакал, может, душа плакала, я не знаю. Ну, действительно, со мной тогда во второй раз произошло что-то. Когда я вернулся домой, жена ходила вокруг меня минут 20, ходила, принюхивалась так, потом подошла, спросила так, прямо глядя в глаза, говорит, а что с тобой? Я говорю, а что такое, в чем дело? А ты, говорит, улыбаешься. Она, мы потом уже позже разговаривали, она много лет не видела меня улыбающимся просто. И тут я улыбаюсь, что-то странное, наверное, принял. Ну, вот я получил вот этот, наверное, вот авансом вот этот вот заряд, который дает, а вот это вот чудо, я к нему прикоснулся тогда впервые. То, что когда-то я давным-давно ходил на группы, это было не то. Мне это было не нужно. Но когда я был готов, вот Бог открылся мне через вот ребят. И, я тогда, конечно, еще не понял сразу, что произошло. Для этого потребовалось несколько месяцев, когда я вдруг осознал, что вот с того самого дня у меня больше нету мысли о выпивке. Вообще никакой. Вот Бог избавил, это вот на самом деле произошло чудо. Самое настоящее чудо, за которое я очень благодарен. Это вот мысль, которая с 20-летнего возраста до 35, до 36 лет меня преследовала. Каждый день. Ночью снится, утром встаешь, и первая мысль, когда же можно, блин, выпить. И вот тут это безумие исчезло. А что я делал для этого? Да, в общем-то, ничего такого. Вагоны мне не пришлось разгружать, там, идти в рабство, отписывать квартиры, машины, платить кому-то деньги. Ничего такого. На второй день я нашел себе наставника, спонсора. который предложил мне пройти по шагам, пройти вот эту вот программу и получить вот то, что есть у них. А у них была такая штуковина классная, которая мне позарез была нужна, которую я всегда искал вот в алкоголе. Я помню, на первом собрании тогда сидел и завидовал молча, такой тоскливой завистью. Они вот сидели и улыбались. Им было хорошо, как-то вот хорошо. На их лицах были улыбки. А я не мог улыбаться. У меня не было причин, чтобы улыбаться и чему-то радоваться на этой земле. Хотя у меня много что было, еще осталось. Да. Вот. И мне вот очень-очень захотелось то, что есть у вас, и поэтому вот я все-таки решил, да я вот тоже хочу это получить. И я принял решение, да, хорошо, давай, будем читать эту книгу и делать все, что там написано. Вот. Мы начали периодически встречаться со спонсором. И действительно, мы всего лишь читали эту книгу и делали все, что там написано. Замечательная книга. Я часто ее читаю. С тех пор, как я прошел программу, одно из условий моего спонсора было, что когда придет время, я буду сам отдавать эту программу. И вот с тех пор уже больше 5 лет я отдаю, и постоянно вот с ребятами, читая вот эту книгу, я постоянно нахожу в ней что-то новое. Я постоянно вижу то, чего я не видел вчера. И я каждый день нахожу все больше и больше вот о Боге, о своем алкоголизме, о тех действиях, которые мне нужно совершать дальше, либо вижу свое бездействие где-то во многих местах. Ну, по порядку, если... Так, у нас там время еще немножко есть. Первый шаг мне дался, честно говоря, ребят, нормально. Ничего сложного в этом не было. Я уже давным-давно понимал, что я алкоголик. То, что у меня проблемы с алкоголем. Я не вполне мог вот эту вот вторую часть первого шага принять все-таки, что я не управляю вот этой вот своей жизнью. Все-таки мне казалось, что я как-то вот управляю все-таки. Но вот эти вот мнения доктора, рассказ Билла и вот эти вот 2 главы, где мы все это обсуждали, меня все-таки убедило, что нифига я все-таки не управляю. Ну, довольно хорошо и лег мне первый шаг. Но вот на втором шаге, конечно, у меня возникли небольшие такие сомнения. Дело было в чем, что вот все ребята, с которыми я говорил, которые так вот много там лет употребляли, а потом вот они сидят такие счастливые, радостные, говорят, мы трезвые благодаря Богу. Благодаря программе и Богу. И вот, я готов был признать, вот, что, да, эта программа мне поможет, но вот с Богом у меня как-то вот не складывалось всю свою жизнь. Я пытался одно время, как я уже говорил, ходить в церковь и читать различную литературу, интересовался вот основными вот этими конфессиями, которые у нас есть, и там редкими разными вещами тоже интересовался. И мне казалось, что вот, Бог, вот он где-то вот там, а я вот здесь, и какое я к нему имею отношение, я маленький, он большой, он меня не видит, что я тут делаю, и вообще нафига ему марать руки о такое дерьмо, как я. Тем не менее, меня спонсор успокоил, сказал, что тебе незачем переживать по этому поводу, никто не от тебя никакой веры на данном этапе не требует, а достаточно всего лишь готовности поверить. Ты меня спросил, готов поверить? Поверить, да, готов. Что существует что-то большее, чем ты, Костя? Да, готов. Все нормально. Вот, в третьем шаге я все-таки принял решение припоручить свою жизнь и волю Богу, как я его понимал на тот момент. Причем вот эта вот концепция, как во втором шаге мне объяснили, не должна быть какая-то сложная. Достаточно было самой простейшей, любой, абсолютно самой какой бы там неадекватной этой не была концепции, вполне достаточно было этого. Это удивительно, но вот это сработало. И вот эти вещи, которые начали происходить со мной, удивительные вещи, вот эти духовные открытия, они уже где-то вот, наверное, на втором, третьем шаге и начали происходить. Сложнее, конечно, было вести себя таким образом. Сказать-то, да, я там препоручаю прочитать молитву, это дело одно. А другое, вести себя как? Но мне дальше тоже объяснили, что ты здесь не волнуйся. Вот сейчас берем тетрадку и пишем списочек. Все, на кого обижен, чего боюсь, отношения противоположным полом, все вот эти три инвентаризации. У меня ушел, наверное, месяц небольшим на все это дело. Это вот, наверное, такой самый, наверное, напряженный момент был. Были у меня прям такие порывы все это бросить, вот это вот копание вот в этом в прошлом мне такую боль приносило. У меня очень много было таких моментов в жизни, о которых я думал, что я, ну, в могилу уйду, и что вот никто этого не должен узнать и так далее. Я же ведь такой важный человек, это же всех волнует, там, что я там делал, что не делал. Вот, ну, тем не менее, все-таки выбор вот между жизнью и смертью, я все-таки, наверное, здесь вот сделал выбор в сторону жизни. Но опять же, не я. Опять же, вот положа руку на сердце, я тут не решал ничего. Решал все Бог. И я многих знаю ребят вот за эти годы, кто действительно старался, но у которых, ну, на тот момент, да, ничего не получилось. У меня с первого раза получилось, слава ему. Вот. В пятом шаге я рассказал своему спонсору обо всем этом барахле. И самое, что, наверное, важное, я все-таки перед самим собой и перед Богом признал, что я таков. Я не тот человек, которым я считал себя всю свою жизнь. Я ведь до 36 лет был уверен, что я за человек. В правильности или неправильности каких-то вещей. А вообще, кто я такой, я четко знал на 100%. А тут четвертый шаг, вообще вот все эти знания, они разрушили полностью, абсолютно. Я с удивлением признал, что я совершенно не тот человек, которым я себя представляю. Судя по моим поступкам, я совершенно другой человек. И вот эта вот нестыковка, от которой я подсознательно знал, она всегда меня рвала и вот заставляла пить в том числе. И в пятом шаге, после пятого шага я вот получил, вот как у нас в обещании, вот то, что там написано, этот абзац. Я когда вот на час остался один, и вот открыл книгу на этом месте и прочитал обещание, я офигел. Со мной происходило именно то, что там написано. Удивительные вещи происходили. Шестой и седьмой шаг очень быстро прошли. Мы прочитали вот эти вот несколько абзацев. Я помолился молитвой седьмого шага. Меня поздравил спонсор, сказал, все, молодец. Через два дня мне, пожалуйста, списочек. Будем приступать к девяткам. Подожди, какие девятки? Что, ребята? Я еще не готов. Ну... Очень быстро пришла эта готовность, действительно, и осознание, что нужно идти дальше. Я сделал часть девятых шагов, и мне было сказано, чтобы я уже начал поднимать руку, общаться с новичками и дальше отдавать эту программу. Вот. Ну вот, вкратце, наверное, как-то так. Давайте, наверное, у нас не так уж много времени. Сфокусируемся, может быть, на вопросах, то, что вам интересно. Потому что, честно говоря, не знаю, о чем вам рассказать. Можно говорить бесконечно. И о спонсорстве, и о служении. Это тоже очень важные моменты. Не менее, наверное, важные. Потому что без служения вот эти вот все вот вещи, о которых мы говорим, они очень часто остаются всего лишь словами. А у нас ведь программа действий. И мне сразу было донесено ясно и понятно, что от меня нужны не философские какие-то откровения, а вот всего лишь вот действия. И вот эти действия как раз и должны меня, по идее, привести вот к этому самому духовному пробуждению. Ну, по крайней мере, на тот момент, как я себе тогда понимал это, представлял. Вот. И поэтому я тут же сразу же тоже начал заниматься служением. На группе взял, это еще я когда даже был на третьем шаге, по-моему, после третьего шага, вот, там чаем начал заниматься, там пол мыл, помогал посуду мыть, потом ведущим, потом был секретарем группы, представителем группы. Ну, в общем, все служения я прошел, не на один круг. Работал тоже в комитете по обслуживанию округа в течение 2 лет, ну, являясь одновременно и представителем группы. Ну, в общем, есть о чем рассказать. Вы, в общем, спрашиваете, задавайте вопросы. Я более подробно там буду вам уж отвечать по программе. Спасибо.
Константин, огромное вам спасибо. Желающий задать вопрос, ставьте 3 единички в чат.
Вот тут вот вопрос. Белая горячка тебя не остановила, это же страшно. А, да, ребят, это страшно на самом деле. Но тогда мне страшнее было оставаться, сходить с ума трезвому. Это было намного страшнее, чем умереть. Вот именно вот этот вот момент и квалифицирует меня как алкоголика, а не просто пьяницу из-за булдыгу, который по глупости где-то просто пил. В дурной компании связался, как говорится, с пиратами, начал играть в орлянку, да, и покатился. Не-не, это не про это. Это вот как раз про алкоголизм. Что бы у меня в жизни ни происходило, разводы, слезы матери, потеря работы, здоровья, все что угодно, до самой жизни. Мне наплевать было. Большинство, 90%, наверное, даже больше ребят, с которыми я дружил в юности, они умерли. И они давно на кладбище лежат. И я знал, к чему я иду. Я знал, куда я иду. Я сойти с ума, нет, наверное, я не хотел. Но оставаться трезвым я не знал, как. Для меня это было, ну, не вариант вообще оставаться трезвым. В этом и была моя дилемма. Да, это страшно.
Пожалуйста, Анна, твой микрофон.
Константин, привет, спасибо за спикерскую, очень интересно. Подскажи, пожалуйста, на тему страхов, как со временем они уменьшались, у тебя уменьшаются. И второй вопрос по поводу сферы финансов, взаимоотношения с высшей силой и финансами при поручении. Спасибо.
Спасибо. Угу. Ну, в общем, все самое главное, все самое вкусное, да? Еще про отношения забыла спросить с противоположным полом, и был бы полный набор. Но на самом деле финансы, наверное, вот это был самый, наверное, большой мой страх. Это та самая сфера жизни, которую я дольше всего, наверное, не мог доверить Богу, отпустить. Меня, наверное, года 3 колбасило, наверное. Мне каждый раз казалось, когда у меня не было работы или заканчивались деньги, что все, ой-ой, все плохо, все страшно, завтра мы умрем. Все. Я действительно туда заходил, в будущее. Я видел разрушительные последствия своего пьянства и вот этого всего безденежья, и все. Жена от меня уходит, дети болеют, и не на что купить лекарства, и все, я... Все. Все, труба, все, конец. Но что мне помогало? Да, что всегда? Молитва, обсуждение этой проблемы с кем-то из ребят в программе, со спонсором. И я переключался на те моменты, когда у меня не было работы, где я мог быть полезен другим алкоголикам. Я шел на группы, разговаривал с ребятами. У меня всегда были подопечные. Когда мне становилось очень плохо, я всегда мог позвонить какому-то новичку, с которым начал работать, и спросить, как у тебя дела, пишешь ли там, да, четвертый шаг или еще что-нибудь. И вот такие вот моменты, вот проблема уходила. И возвращаясь в собрание, я часто себя ловил на такой мысли, что, блин, а ведь меня вот, ведь эта ведь тема вообще не парит ни разу. 2 часа назад меня это вроде убивало, а теперь больше не парит. Наверное, вот страх вот этот вот с финансами, вот все, что связано, вот это, наверное, дольше всего держало. Вот последние 2 года меня вот, ну, реально отпустило. Я не то, что уже там доверяю Богу, я знаю, что Он обо мне позаботится. Я не просто это какая-то там надежда. Вот за все эти годы Он меня ни разу не кинул. Он мне пообещал, что Он будет заботиться обо мне, если я буду заботиться о детях Его. И не сильно далеко не убегать от Него. Все, моя задача очень простая. То, что у нас написано в 3-м шаге, вот он договор. Быть слугой, а не хозяином жизни, и все. И он как хозяин, как господин, Господь заботится обо мне. Это его сторона улицы. Я не должен об этом париться. Я это интеллектуально понимал, но вот именно довериться вот этому процессу я долгое время боялся. Тут и семья, дети, жена тоже, еще там забеременела, ребенок еще один, и все вот это вот так вот на финансах здорово было завязано. На сегодняшний день страхи мной уже не владеют так, как владели раньше. Если раньше я чего-то боялся, я этого, ну, не делал. Делал только, ну, напившись, естественно, да. По трезвости... было плохо.
Я понимаю, я с этим ничего не могу
сделать. О, что-то там все это.
Камеру, микрофон выключите.
Ребят, микрофончик и камеру выключите, пожалуйста. Вот, спасибо. Вот. Вот эти вот обещания большой книги, они для меня практически в той или иной степени все сбылись. Я, конечно, ну, могу с большой натяжкой сказать, что я больше не ведом вот этими вот всякими вещами, разными формами страха и самообмана, да, жалости к себе, потому что это не так. На самом деле очень часто все равно все эти вещи подступают ко мне. Но на сегодняшний день... У меня уже есть, ребята, опыт. Я уже знаю, что я не обязан следовать вот по этому маршруту. Я там уже ходил, я это знаю, куда меня это приведет. Результата не будет. И я знаю другой опыт, как из этого можно выйти. И я, ну, побарахтаюсь там несколько часов, поспорю там, поругаюсь там с ним. Ну, ладно, ну что, ну, все. Сдаюсь, поднимаю ручки и делаю то, что должен. Молюсь, прошу, чтобы он забрал этот страх и делаю то, что должен. Как-то так.
Спасибо большое. Да, ценно то, что ты сказал.
А после Анны, вот 3 единички, кто поставил, тут фамилия, имя, скажите.
Ирина Бекулова, да?
Ирина?
Да, наверное.
Задавайте вопрос.
Большое спасибо за спикерское. Скажи, пожалуйста, какое твое определение духовности? Есть ли опыт по работе и какое твое отношение к другим зависимостям? Спасибо огромное.
Спасибо. Честно говоря, не очень понял вопрос по поводу отношения к зависимостям к другим. Ну.
Есть ли опыт и какое отношение к другим зависимостям? Имеют они отношение к алкогольным? Нет. Если имеют, то есть ли опыт по работе с ними? И первое, самое главное, это какое твое определение духовности? И спасибо за спикерское, спасибо.
Спасибо. Определение духовности, жертвенность. Наверное, это лучшее определение, что мне приходилось слышать и применять вот из услышанного, да. Это точнее всего определяет характер вот именно нашей программы, того, что со мной произошло. Ведь придя в анонимные алкоголики, пусть моя жизнь там была разрушена, пусть мне было ужасно плохо и скверно, но я считал себя вот в центре вселенной, все про меня, все вокруг меня, и я ничем не готов ни пядью земли пожертвовать ради чего-то или кого-то. А программа меня как раз научила, именно это больше уже, наверное, в традициях вот эти вот вещи начали приходить, когда я уже начал изучать традиции, что я должен жертвовать. И вот сначала это в четвертом шаге, да, ну, даже с первого шага начиная, признание того, что я больше не командую парадом, это большой был удар, в общем-то, по самолюбию такого человека, как я. Признание того, что есть какая-то сила более могущественная, чем я сам, это снова жертва. И так далее, и так далее. И в итоге все это меня приводит к 12-му шагу. Именно к той части, где я должен демонстрировать все эти принципы в жизни и нести эту вещь другим алкоголикам. А это жертвенность. Это, не знаю, на сегодняшний день я вот смотрю на нашу программу не как на некую философию. Хотя мы очень близко там к многим религиям и различным там вероисповеданиям. Но тем не менее мы говорим о действиях. То самое условие, на мой взгляд, не знаю, я, может быть, ошибаюсь, у Бога все-таки, ну, свои там какие-то планы, идеи у меня там, я не вполне понимаю его замыслов. Но мне кажется, что одно из условий моего дальнейшего существования на этой планете все-таки именно моя полезность, моя эффективность в помощи другим людям. Я задолжал этому миру. Возможно, это была одна из причин, по которой он меня оставил на этой земле. И поэтому я должен отдавать. Отдавать больше, чем брать. Для меня на сегодняшний день это и есть духовность. А как я отношусь к другим зависимостям? Блин, ну, как к алкоголю, алкоголизму, замечательно. Замечательно прям. Спасибо.
Спасибо, Константин. Сергей,
перещай. Спасибо, Сергей, алкоголик. Отлично, Константин. Нормально вот меня вставила твоя спикерская. Ты там вначале говорил, там в 20 лет развелся. Вот у меня, ну, это вот спровоцировало запой. Там вот у меня вопрос, делал ли ты 9-й шаг к своей бывшей жене? И если делал, то расскажи, как это было.
Да, я делал этому человеку 9-й шаг. Было, ну, как всегда, перед 9-м шагом страшно. Вот я помолился, отрепетировал со спонсором все это, да. Написал там на листочке бумаги примерно, что я буду говорить. Мы это проговорили. Я позвонил, нашел этого человека, эту женщину, попросил о встрече. Мы встретились. Ну и как всегда, вот в девятках вот происходит вот везде одно и то же. Происходит совершенно то, чего я не ожидаю. Вот это вот какой-то план, вот она там вот будет там расстроена или там что-то вот. Ничего такого. Очень обрадовалась, когда меня увидели. Мы посидели, поговорили. Я рассказал, зачем я пришел. Я объяснил, что Ну, я не был хорошим мужем для нее на самом деле. И та вот тема, вот как получилось, как мы развелись, она мне изменила. И я ее обвинял долгие годы вот в этом во всем, что вот женщины все такие, да. Ну, на самом-то деле я потом впоследствии это увидел, что, ну, во-первых, я не был хорошим мужем. Я был подростком, инфантильным ребенком, который думал только о себе, нажирался до поросячьего визга каждый вечер. И я не был мужчиной, не то что уж мужем. И как я могу обижаться за то, что человек, ну, так поступил? А во-вторых, ну, просто уже столько лет прошло. И вот если бы не произошло вот это, да, я бы не встретил свою нынешнюю жену. У нас не родились бы вот такие замечательные детки, которые есть сейчас. А с приходом программы вот уже 6 лет в нашей семье мир и покой. Мы перестали ругаться, ссориться там, из-за чего-то драться. У нас, мы любим друг друга. И это здорово. И вот это вот... Мне вот эта вот та девятка, помню, так запомнилась, она такая, такая мягкая, ровная прошла, эмоционально так было. Немножко такой ностальгии, и прям вот Бог как будто вот показал, да, вот это вот все-таки был не твой человек, наверное. Мне вот удалось именно сделать вот то, что четвертый шаг от нас требует, именно отпустить этого человека, да. И в девятом шаге это произошло, у меня не осталось обид. У нее, ну, не знаю, может быть, там что-то и осталось, но по ней нельзя было так сказать. Она тоже, в общем-то, поговорили, у нее все было хорошо, и отношения, и работа, и... Я оставил свой телефон, номер телефона, контакты, сказал, что всегда можешь, если что, мне позвонить, если я могу быть чем-то полезен. Все. Ну, такая была приятная очень девятка. Прям масса таких приятных чувств. Вот отпустило вот то, что меня долгие годы, наверное, вот парило, вот эта вот обида, вот эта злоба, которая сидела во мне на этого человека, вот ощущение несправедливости. Это вот как ложь какая-то вот взяла и испарилась. И как вот там у нас на одной из страниц написано, я стоял освещенный солнечным светом. Вот я помню, вот именно вот тогда вот со мной это произошло. Прям как стало светло. На самом деле. Я вышел, помню, после этой встречи у меня, я как будто килограмм на 20 меньше стал. Прямо парить хочется. Вот огромный кусок вот этой черноты был сброшен. Не знаю, может, что-то конкретно интересует в этой девятке. Я как-то поподробнее могу сказать. Не знаю, вот как-то вот ответил, не ответил. Алло.
Ну да, я просто думал, что там, может, дети осталось, там какой-то ущерб возмещать. Ну, значит, нет, значит, все.
Нет, там материального ущерба не было, детей не было.
А, Лера, пожалуйста, твой микрофон, если у тебя... 3 минуты у тебя. У вас.
Здравствуйте. Спасибо большое, Константин. Очень интересно. Я новичок. И вот хотела спросить у вас вопрос. Вот когда вы почувствовали смирение своей души по отношению к алкоголю, и какие молитвы использовали для этого? Спасибо большое.
Смирение по отношению к алкоголю я почувствовал вот после белой горячки, когда через месяц я снова начал пить, я полностью смирился с этим. Вот, наверное, тогда я принял то, что я алкоголик. И я умру алкоголиком, и это будет со мной всегда. Наверное, тогда.
Огромное спасибо, Константин.